Слава нашому Господу! Мы не исчезли, жизнь наша продлевается. Все участки предельно бодствовать. Тема очень глубокая. Касаться будет очень многих направлений, поэтому демоны очень недовольны, но небо будет ликующим, и оно уже ликует, потому что в свое время наш Господь в одни плоти сказал, мы говорим о том, что видели и слышали, а вы, говорит, свидетельство нашего не принимаете. Он от Отца получил заповедь, что говорить и что передать. Это очень интересный вопрос, очень глубокий. А в этом вопросе, не в смысле нашей темы, а вообще, очень многие-многие моменты для того, чтобы зрелым колосом нам уйти в вечность. Для того, чтобы быть зрелыми. Зрелый возраст, зрелые христиане, ну и все остальные вопросы. Сегодня тема у нас будет идти по направлению. Какой огонь берем мы, где, откуда во, и ложим на жертвенник. Какие дрова ложим, какое животное ложим на жертвенник. Оттуда будет решаться вопрос, служителя какого жертвенника мы являемся? А оттуда следующий вопрос. Этот огонь непрестанно горящий, что он будет производить? Как сегодня мы уложимся в теме, по времени не знаю. Но касаться будет очень больших направлений. В начале собрания мы с вами прочитали Римлянов. Я только один стих напомню, Римлянов 12 главы, 11 стих. Римлянов 12, 11. «В усердии не ослабевайте», это интересная фраза, «духом пламенеете», а что это такое? «Господу служите». Как это все понять? «Усердие не ослабевайте», «духом пламенеете», «Господу служите». Касаясь вопроса жертвоприношения и жертвенника, необходимо задуматься о вопросе того, что, откуда впервые огонь попал на жертвенник. Вообще на жертвенник. Потом, каким огнем этот жертвенник или огонь этого жертвенника поддерживался. И дальше, следующий вопрос, о котором нужно задумываться – но мы с вами попозже коснемся более детальности этого местописания. Притчи 30 главы. Возьмем только в 16 стихе последнюю фразу. Притчи 30 глава, 16 стихе, последняя фраза. «И огонь, который не говорит «довольно». Оказывается, огонь на жертвеннике никогда не скажет «довольно». И если огонь на жертвеннике не скажет «довольно», то огонь на жертвеннике требует пищу. И вот эта пища для этого огня, вот теперь будет решаться вопрос. В усердии вокруг этого жертвенника не ослабевайте. Духом пламенеете. Каким духом? Пламенеем во чье имя? А оттуда будет решаться вопрос. Господу служим? Или чреву своему служим? Или своей плоти служим? Или греху служим? Или похоти служим? Это более чем серьезное положение. И поэтому мы с вами будем рассматривать так, чтобы было понятно. Апостол Павел в свое время очень глубоко описывал. «Ради, говорит, немощи плоти вашей, говорю вам, как вы представляли тела ваши и члены тел ваших для грехов всевозможных, вот так представьте для Господа, для святости, чтобы служить Богу». Ну, к примеру, такой очень-очень простой пример берем. «Смехотворство, пустословие, сквернословие, неприлично вам, напротив, благодарение». Зачастую человек хочет благодарить, но у него ничего не получается. Причины, почему не получается, очень их много. Потому что?
Почему-то есть сквернословие, пустословие, смехотворство. Это плоды, мы это сейчас не касаемся, просто пример такой, временный пример берем, потому что мы сейчас глубже в другую сторону будем заходить. По каким причинам вы, говорит, это делаете? Из-за чего? А с другой стороны, говорит, если я, говорит, Иерусалим не поставлю тебя во главу праздников моих, забуду тебя, Иерусалим, то забудь меня десница, то есть правая рука моя, а забудь не будет подчиняться, не будет подниматься, и прилипни к гортани язык мой. То есть язык получается неповоротливый к прославлению имени Господнего. Если мы не поставили небесный Иерусалим во главу праздников, то у нас будут колоссальные проблемы. Почему мы не поставили небесного Иерусалима во главу праздников? Потому что мы не поставили хозяина небесного Иерусалима во главу праздников. Потому не поставили, что у нас есть свои интересы, цели, необходимости, запросы, и мы питаемся определенными вопросами. Мы сейчас говорим о питании не физического происхождения, не хлеб насущный, вот который мы едим и воду пьем. Нет. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием, не насытится уста говорением, мысли принятием, чувство хотения, желания проигрываются во внутренности, прокручиваются, понимаете? Человек не успокаивается. Почему? Потому что желаемое берет и ищет. Это мы просто как пример взяли. И поэтому сегодняшнее рассуждение, как и всегда обычно, мы будем рассматривать по линии вопроса. Или мы Господу служим, или тогда нужно согласиться, что мы не служим Господу. Но на удивление мы с вами обнаружим, что умудряемся служить Господу на протяжении всей своей жизни. И умудряемся служить себе, своим похотям, удовольствием, наслаждением. И, забегая наперед по сегодняшней теме, запомним один из законов. Жертвенник, на котором лежит жертва на дровах, как мы думаем, огонь там тлеющий или горящий? Воспламененный или как? Чтобы жертва была сожжена на огне, там должен быть очень сильный огонь. Весьма сильный. Отсюда вывод, что все жертвенники должны обладать сильным огнем. Но когда говорит Священное Писание «духом пламенейте», это интереснейший вопрос. И следующий вопрос говорит о том, чтобы не получилось, что в духовном смысле перед нашим Господом мы едва тлеем, едва тлеем. Итак, первые огни на жертвенниках Господних. Самый первый огонь на жертвеннике Господнем, надо понимать, это в небе. Что происходило в небе до того, как был Адам и Ева на земле, это вопрос другой. Было ли там жертвоприношение? Для меня звучит, что оно было. Когда Священное Писание говорит о том, что Бог однажды предложил, ну это уже дальше мы в события идем, Моисею, сделать скинию. И скиния собрания, это было его, ну, его шатер, который он вынес за пределы стана Израиля, и всякий ищущий Господа приходил туда. А то была скиния свидетельства еще, или переносной храм, так выразимся. И Бог сказал, вот как тебе было показано по тому образу на горе, вот так ты должен сделать вот эту переносную скинию, переносной храм. А что было показано? А откуда огонь взялся? Поэтому, исходя из этих мест Священного Писания, если внимательно посмотреть, то огонь был взят жертвенника неба. Особенно это видно на момент того, когда Бог в свое время разговаривал с Адамом, с Евой, потому что они нарушили завет Божий, они не послушались Господа, съели запретный плод. Священное Писание говорит, в день, когда ты вкусишь смерть и умрешь, по-другому звучит, они разлучились с Богом, они увидели свою наготу, а в чем они были до сих пор одеты? Светильник, который был во внутренности, их не погас. Сам Иисус в одни плоти говорит, когда светильник внутри тебя горит, он настолько горит, что он просвещает и твое мышление, и твои чувства, твои хотения, твои желания, он просвещает твои глаза, ты правильно смотришь, правильно видишь, обращаешь внимание на правильные вещи. Кто так слеп, как раб мой? И глух, как вестник мой. Глаза были открыты, но ты не замечал многие вещи, на которые не надо было смотреть. Что замечаем мы? Замечаем ли мы то, что хочет Он, Бог, или да, или нет? Следующий вопрос, он говорит, этот светильник, который внутри, он, говорит, тебя так просвещает, что у тебя, говорит, в теле нету ни одного темного пятна. Вот отсюда вопрос, если у нас темные мысли, темные чувства, темные хотения, желания, темные слова, темные дела, ну, не совсем черные, ну, немножечко темненькие такие. Это говорит о вопросе, что у нас со светильником не все в порядке. Священное Писание говорит, что наш Бог одевается в ризы света или в одежды света. Отсюда вытекает очень сильный вывод, очень простой, что Адам с Евой, когда у них был светильник во внутренности горящий, то из них истекал свет. Это был настолько яркий лучезарный свет, но, образно говоря, как лицо Моисея светилось после того, как он на горе видел в спину Бога. Или как лицо нашего Господа сияло, светилось, когда на горе Преображения он имел общение с Богом и говорил, и там был Моисей, там был Илья. И вот теперь, когда они потеряли взаимоотношения с Богом, Адам и Ева, светильники внутренности погасли, свет погас, и этого яркого свечения от их лиц, от их тел нету. Теперь видно нагота тела. Теперь надо их одеть. Вопрос не в этом. И потом Бог предлагает, там в русском тексте не сильно просматривается, но если детально исследовать, то показывается вопрос жертвоприношения, потому что Бог сделал им одежды из кожи, кожаные. Кожу надо было с кого-то снять, шкуру с какого-то животного надо было снять. Значит, какое-то животное нужно было лишить жизни, пролить кровь этого животного. Дальше снимается шкура, но если снимается шкура, ну кровь никуда не девается. Ее нужно куда-то деть по назначению, ее нужно вылить под жертвенник. Кровью надо в завет вступить Богу с человеком. Это жертвенник будет опрыскиваться этой кровью. Эта кровь будет брызгаться на тела Адама с Евой, потому что дальше, когда Бог жертвоприношение предлагает, Он детально описывает, как это нужно делать. Хотя для Адама с Евой мы в бытие не замечаем этого детальности. А потом это тело животного необходимо рассечь и положить на жертвенник. А иначе куда девалось тело, с которого сняли шкуру? Из шкуры потом, которой сделали одежды. Здесь говорится именно о жертвоприношении. Вопрос следующий. Так где взятый был огонь? Я не иначе вижу, мы с вами как-то разбирали вопрос, что огонь должен был упасть с неба. С неба? С жертвенника неба. В небе должен был быть жертвенник до того, как появится жертвенник на земле. Что потом делалось с этим огнем в Едемском саду? Не знаю. Разбирать пока не будем. Огонь? Огонь. И когда говорится, что Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял, напрашивается очень простой вывод, что на жертвенник Авеля должен был упасть огонь с неба. Потому что в свое время Давид, говорит, очень сильно описывается в Паралипоменоне, насколько я помню, и в царствах тоже немножко. Или одно место дополняет другого. Там говорится о том, когда над гумном Орны и Вусиянина остановился ангел, поражающий Израиля, с мечом простертым в сторону Иерусалима. Бог сказал: «Довольно, опусти твой меч». Орна увидел, испугался, спрятался вместе со своими сыновьями. Ангел сказал пророку Гаду: «Пойди, скажи Давиду, пускай на этом месте поставит жертвенник». Давид очень боялся, чтобы не лишиться жизни. Покупается это поле, покупаются эти животные, покупаются эти плуги у Орны. И на этом месте ставится жертвенник. На этом месте, на которое было указано. Знаете, для меня звучит, как-то мы с вами рассуждали. И ангел стоит с мечом и ждет. Что ты ждешь? Я думаю, я знаю, что он ждет. Он ждет, пока мисс огонь упадет с неба. Так не написано, но так вытекает. Но огонь не будет падать с неба сразу. Жертвенник стоит. Плуги лежат деревянные. Тела животных рассеченные лежат. Огонь подкладывать нельзя. Молиться можно. Духом пламеней. Смиряйся, кайся. Называй вещи своими именами. Наполни чашу молитвой. И когда чаша будет полная молитвы, тогда этот фимиам будет вознесен в небе. Тогда будет это согласие, чтобы упал огонь с неба жертвенника. Жертвенник неба. Он отдаст этого огня. И когда огонь упал на жертвенник, это было признак того, что молитва была услышана. Как часто мы молимся, у нас холодные молитвы. Услышаны ли наши молитвы? Он говорит, духом пламенеете, Господу служите. Что происходит у нас? И вот тогда Давид воскликнул: так вот он, храм Господень, так вот он, жертвенник Господень. Огонь. Когда мы были люди неверующие или не принявшие нашего Господа своим Спасителем, думаем мы или не задумываемся о том, что у нас были жертвенники. И на этом жертвеннике был огонь. Похотей, страстей, удовольствий, наслаждений, у кого чего побольше. Но совокупность этого огня в этом греховном мире, Иоанн сказал так: все, что в этом мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Ничего более другого. Просто в разных пропорциях, в разных комбинациях, в разных процентах, всего лишь навсего. Где взят этот огонь? С преисподней. И когда мы приходим в церковь или среды верующих семей и говорим, что мы принимаем Христа своим Спасителем, мы свободны от этого огня? Мы разрушили эти жертвенники? Мы предали эти жертвенники заклятию? Или иногда туда похаживаем? Или ладно, жертвенника кинули, понимаете, а огня за пазуху. Мы сегодня будем говорить об огне за пазухой. Это ужас. Огонь, который мы, христиане, проносим на протяжении всей своей христианской жизни. 10, 20, 30, 40, 50, 60 лет хождения в церковь. Это не укор, но это правда. Огонь в мыслях, огонь в чувствах, огонь в желаниях, огонь в похоти, наслаждении, удовольствии всевозможных. Парадокс. Плоть стареет, а грех нисколько. Страсть, похоть нисколько не стареет. Ненасытность. О, ненасытность. Мы с вами так еще никогда не разбирали. Ненасытность – это огонь. Огонь? Ненасыщающийся? Чем? Принесением жертвы. Жертва? Мы понимаем, что когда мы были грешниками, мы в жертву сатане приносили и свое тело, и свой дух, и свою душу. Приносили свои чувства, хотения, желания, мысли, рассуждения. Приносили свои глаза, свои уши, свой язык, свою чувственность. У кого чего больше, у кого чего меньше. Это уже детали. Работая с народом за эти 35 лет примерно, я не слышал такого, чтобы люди каялись в наследие Божие в том вопросе, что, Боже, мы были служителями этого бесовского огня на этих бесовских жертвенниках, которые у себя имели в доме, в своей внутренности, в своем естестве. Никогда не слышал. И оно остается. Потом мучения, терзания, созданные новые семьи, молодые, уже, понимаете, в детях проблемы, уже во внуках проблемы. Да откуда оно все катится? Наконец, когда этому будет? Потому что огонь не угасает. Забегая наперед по сегодняшней теме, огонь их не угасает. Как не угасает? Так значит, с этим огнем мы приняли Христа? И хотим, чтобы у нас было два огня. И Божий огонь, и бесовский огонь. А из глаз огонь зачастую похотей, наслаждений. В ушах аж огонь. Слышать что-то, соответственное того, что нам нравится. Да мысли. А какие мысли, таковы мы сами, говорит Священное Писание. Огонь. Во внутренности огонь. Этого огня удерживаем, чтобы он не врывался никуда. А он вылазит то там, то здесь, то здесь, то там. Ни в словах, так в делах. Ни в словах, ни в делах, так во внешности, в самодовольстве, во влюбленности. Вот что-то в кого-то, это уже не играет роли. Это деталь. И что не делаем? Именно с огнем, с азартом этого огня. Если без огня, то нам не нравится, нам неприятно. Начинаем искать, ну где бы получить этого огня? Где, с кем, как, чего? И огонь горит и горит, горит и горит, горит и горит. Уже семья горит. Уже муж горит, уже жена горит, уже дети горят, уже внуки горят. Мы бегаем на собрание, чтобы потушить этот огонь. Демонический огонь. Не получается. На молитве бегаем, не получается. Читаем Священное Писание, огонь не гаснет. То он наружный, то он раз ушел вниз и по корням горит. Помните, я вам рассказывал, проезжаю на автобусе, это старая история, громадные дерева валяются, парадокс. Такого бурелома нету, то есть такого урагана, который бы свалил такие дерева. Ну, не видно поломанных веток. Но странно, стволы внутри горят. Я к ним смотрю, а там, где дерево было, внутри в земле огонь. А дерево, которое упало в торец, смотрю, внутри дырина, там огонь. А снаружи оно еще целое, ветки зеленые. И я понял, огонь зашел под землю. Загорелся корень, край корня, дошел до сердцевины дерева и пошел по остальным корням. Зашел внутрь дерева, спалил его, и оно уже упало. А этот корень был связан с другим корнем, и тому огня передал. И то дерево загорелось, а тот корень тому корню передал. Итак, муж жене передал, жена мужу передала, потом детям передали, потом внукам передали, потом правнукам, и горит, и горит, и горит. Бог сказал, что есть огни, которые до третьего, четвертого рода горят. А он сказал, есть огни, которые и десятый род будут гореть. Господи, ты о чем? Как потушить это? Как? Прежде чем потушить, надо признать. Признать и назвать. И сказать, вот они причины, Боже. Я без Тебя не могу сделать ничего, помоги Ты. Но сегодня нам надо это рассматривать. И Бог дал нам эту тему. Читаем Левита. Левитов, 6 глава, стих 9, 12, 13. Левитов, 6 глава, 9, 12, 13. «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем, то есть всю ночь и до утра». 12. «А огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает, за счет чего он будет гореть и не угасать? И пусть священник сожигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем все сожжения, сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Подложи, говорит, столько дров и положи столько жертвы, чтобы было достаточно пищи огню, чтобы он не угас. И когда человек грешит в течение дня, потом входит в ночь. Этот огонь и ночью горит. Во снах, через сны, различные действия, и мысли горят, и чувства, и хотения, и желания. И душа горит. И тело горит, и плоть горит. И как в огне, то торжествует, человек радуется, ликует. А дух мучается. Что человек ложит? Что такое дрова? Священное Писание говорит, для меня крест Христов. Это интересный вопрос. Этим крестом для меня мир распят, и я для мира. А тут получается, те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, нет, не распинают. Наоборот, плоть свою со страстями и похотями отдают в жертвоприношение. И просто узаканивается это семейной жизнью, семейными взаимоотношениями, христианством, религией, всеразрешимостью, вседозволенностью, всепозволенностью. И объяснение мест Священного Писания. Если так жить, как говорит Священное Писание, то невозможно так жить, невозможно быть такими святыми. Невозможно. Огонь на жертвеннике. Это страшная вещь. Мы зачастую думаем, почему на жертвеннике Господнем, нашем жертвеннике нет огня такого. Потому что у нас огонь в другом месте, на другом жертвеннике. Думаем. Это серьезные вещи. И мы украдкой подкладываем туда пищу, на тот огонь. Может быть, окружающие ничего не знают. Это не играет роль. Знает небо, знает преисподнее. Это же ужас. Но это же правда. Дело в том, что когда много работаешь с народом Божьим, Бог открывает такие вещи, это не к осуждению, просто к рассуждению. Это система катастрофы. Огонь, огонь, огонь. Христианское пение, а там вылазит огонь наружу из внутренности. Христианская внешность, а там вылазит огонь наружу. Христианское внешнее поведение, а из глаз огонь лезет. Вытекает нечистый огонь. И смотришь, и на лице сразу раз, и сияние демоническое. Человек радуется и ликует. А Бог задает вопрос, что ты видишь? Или человеку нравится, как тонко, хитро, лукаво спрятался, спряталась. А мы ничего худого не делаем. Мы ничего плохого не говорим. Бог говорит, что ты видишь? Что ты видишь? Желаемое ими дал им. Числа. 11 глава. С 18 по 20 и 33. Числа. 11 глава. С 18 по 20 и 33. Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню. И будете есть мясо. Это они были в пустыне. Они плакали. И говорили, вот мы жили там в Египте. Это было место, где текло молоко и мед. И там были котлы, полные с мясом. Боже, ну ты называешь, что там была железная печь. Ну, как сказать. Но мы бы не против туда вернуться. Это же проблема на сегодняшний день. Постоянно. Под любым предлогом что-нибудь оттуда взять. И внести свою христианскую практику, в своей христианской жизни, в свою христианскую семью, взаимоотношения мужья и жены, а потом уже и дети, и покатилось дальше. Они хотели мяса. Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо. Так как вы плакали вслух Господа и говорили, а мы из-за похотями никогда не плакали. Никогда. Что мы не получали чего-то. Никогда такого не было. Если у кого не было, благослови Господь. Или еще не докатился. О, слава Богу, еще не докатился. А кто-то катится систематически, но сдерживает. Это серьезнейшие вещи. Так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом? Хорошо нам было в Египте. то и даст вам Господь мясо, и будете есть. Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не десять дней, не двадцать дней, но целый месяц, целую жизнь будете есть. Приходилось видеть моменты, о которых Бог говорит, что народ Израиля по пустыне 40 лет ходил, 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 ходил. Многие поперемерли там. Но были те, которые зашли в землю обетованную. Парадокс, сенсация. Среди них зашел некто. И когда Иерихон был под заклятием, было сказано не трогать ничего. Ахану полюбилось. Полюбилось теперь только? Или любовь вылезла наружу? Теперь, наконец, все-таки. Вот это слово «полюбилось» звучит для меня так, что вот то «полюбилось» египетское, оно в нем сидело, но не шибко, не сильно вылазило за 40 лет пустыни. Сколько ему лет было, когда он вышел из Египта? До 20 лет? Ну тогда ладно. Тогда, знаете, Бог до 20-летними не судился в пустыне. А если ему было 20 и 21 и больше, то Бог судился бы. Хоть так, хоть иначе, он остается живым. Если с ним не судился, то за свои грехи он не погиб, и за грехи, чтобы Бог судился, тоже не погиб. А если ему было 20 с лишним, то Бог не судился с ним, потому что в нем не вылазило наружу то, за что следовало бы судиться так, чтобы он бы умер. Но земля обетованной вылазит наружу. И он ложит заклятое среди своих вещей. Что делает? Это огонь положил среди своих вещей. Вот увидел, захотелось в чувствах, в мыслях, во внутренности, и пошло, 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 пошло. Мы сегодня по линии должны рассмотреть ненасытности. Это страшная вещь. Но целый месяц, пока вы будете это есть мясо, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря, для чего бы нам выходить из Египта? Но никогда ни у кого не было такого. И чего мы с мира ушли? А, нет, но, не так. Но мы с мира кое-что себе занесем. Ах, вот так. Священное Писание, новозаветная церковь. Иаков пишет: прелюбодеи и прелюбодейцы. Дружба с миром – вражда против Бога. Откуда у вас дружба? Потому что вы в этой дружбе были, с этой дружбы вы не вышли. Вы с мира выйти вышли, а в дружбе с миром вы остались. И теперь вы продолжаете дальше изменять Богу. Значит, отсюда вам вывод, что у вас имеется жертвенник, куда вы приходите и приносите ваши тела в жертву. Ваши мысли, чувства, хотения, желания. Ваше тело. Чувственность, наслаждение, удовольствие. И вы не останавливаетесь. Позвольте, это первоапостольская церковь. Как такое могло быть? Парадокс. Но это правда. На сегодняшний день немалое количество христиан мучаются, а бросить не бросают. Оставлять не оставляют. В 33 стихе сказано, мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено. Дело в том, что оно должно было опротивить. Оно опротивило. Оно пошло из ноздрей. Было в зубах, надо понимать, что оно и в зубах застряло. Эта деталь описывается, мы с вами разбирали в Псалме 77, стих 29-30. Псалом 77, 29-30. «И они ели и присытились, и желаемое ими дал им, но еще не прошла прихоть их, и еще пища была в устах их». О, уже разговор о прихоти. Оказывается, вопрос прихоти. И вопрос прихоти что-то связано с вопросом жертвенника. Страшные вещи. Откуда это? Почему это? В притчах, 18 главы, 1 стих. В притчах, 18 главы, 1 стих. Это все к жертвеннику, это все к огню. Это к тому, что у нас происходит. Проверяем. И либо один огонь, либо другой. Либо один жертвенник, либо другой. Священное Писание, как-то мы с вами исследовали, не течет, говорит, с одного источника горькая и сладкая вода. Да, ну так в жизни, да. У источника это так. Но не должно быть так, говорит Священное Писание. Значит, оно имеет такое место, и зачастую так случается. А теперь, Притчи 18.1. Прихоти, о, прихоти. У народа Израиля еще не прошла прихоть. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Желаемое ими дал им. Мы понимаем, что в жизни нашей, когда мы в христианстве, что с нами происходит на сегодняшние дни, желаемое нами мы получили. Вроде язык не должен поворачиваться, сказать, он дал. Ну Бог же такое не дает, Бог же не дает, ну, согласие, чтобы жертвенник бесовский был у нас. Нет же, конечно, не дает. Ну, Бог же не дает согласие, чтобы огонь на жертвеннике был. Ну, не дает. Нет, оно не так. Бог оставляет и говорит, живи, ешь, пока из ноздрей не пойдет. Пока тебя опротивит это, пока это тебя возмутит. Пока ты закричишь и скажешь, Господи, так что же я делаю? Но дело в том, что зачастую привыкли ко многим вещам, настолько привыкли, что не замечаем этих вопросов. Ну-ка, читаем это еще раз место. Прихоти ищет своенравный и восстает против всего умного, значит, против всего святого, против всего духовного, восстает. Что такое своенравный? Это упрямый, это капризный, поступающий так, как вздумается, характерный, с характером. Ну-ка проверяем, проверяем. У нас такого нету, вот мы упрямые такой на своем, вот на своем, капризные, вот так мне сделай, вот так, вот я хочу вот так. Поступающие так, как нам вздумается, с характером. По обычаю уклада своей жизни, по своим правилам, обычаям, привычкам, одностороннее упорство. Что нравится, то и пришлось по нраву. Своевольный. Такому трудно угодить. Низкая нравственность, низменная мораль. Своенравный, смотрите, куда он идет. Если у нас существует наклонность своенравия, проявление своего нрава, это первый признак того, что мы будем обязательно искать прихоти. А прихоть и похоть – это как две родные сестры. Чтобы мы понимали. Отсюда вытекает, что, оказывается, своенравному на жертвеннике необходимо вот эти удовольствия. Какие? Упрямство, каприз, поступать так, как вздумается, характер свой показать. Ну-ка проверяем в себе. Ну-ка проверяй каждый. Муж, жена, отец, мать. Ну-ка проверяй, подросток, молодежь, проверяй себя. У нас такого нету. По обычаю уклада своей жизни поступаем, по своим правилам, мои правила, обычаи, привычки. Одностороннее упорство. Что нравится, то пришлось по нраву. Вот то, что нам нравится, вот мы и показываем, кто мы есть. Вот и смотри. Брат Сергей, ты знаешь что? А внешность такая, ну ни к чему не придерешься. почему, говорит, вокруг меня мужчины, как руи пчел на мед? А потому что вот это своенравие, вот там внутри, а все прикрыто наружу маской религиозности. Огонь внутри горит. Этот огонь воспламеняет окружающие дерева. Так просто это воздействует. Огонь? Проверяем. Скажите, а огонь во сколько лет гаснет? Скажите, пожалуйста. Мы знаем, что огонь никогда не гаснет. Никогда не приходилось видеть, когда бабушки и дедушки внучкам и внучкам передают огонь своей юности и молодости. Никогда не видели? Воспоминания своей молодости. Гимнастки, гимнасты, музыканты. Думаем, хорошо думаем. Когда я была молодая, когда я был молодой. Ну-ка, думай. Скажите, что с нами происходит, когда нам попадают фотографии нашей юности, молодости? Мы понимаем, что это огонь? И мы этому жертвеннику наших похотей поклоняемся. Какие там кадры запечатлены в наших альбомах? Что мы предлагаем нашим детям? Думаем хорошо? Серьезные вещи. Следующие моменты с вами идем, движемся. Стрелки бегут неумолимо, нам надо двигаться. Потому что многие места надо сегодня поднять для того, чтобы нам порассуждать и задуматься. В этом огне, на таких жертвенниках, есть еще одна деталь. Притчи 28 глава, стих 21. Притчи 28, стих 21. Быть лицеприятным нехорошо. Что такое лицеприятие? Ну, вот это лицо принимаем, а вот это лицо не принимаем. Вот этого человека принимаем, а вот этого не принимаем. Так, да, нет? А еще детальней. Глубже заходим. Заново читаю слово. Быть лицеприятным. Мы ничего не слышим? Вот этот человек приятным стал тебе по своей внешности, по своему телосложению, по своему лицу. И ты оказываешь потому лицеприятие. Вот этот человек тебе нужный по положению, обстоятельствам, еще чем-то. Приятен тебе. Ты получаешь с этого что-то. Будешь собираться что-то получать. Ты будешь что-то делать. Ну-ка еще раз читаем этот стих. Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек за кусок хлеба сделает неправду. За 10-минутную прихоть похоти сделает любую неправду предательства. Ну-ка думаем. Никогда не приходилось нам видеть, как мы восхищаемся нашими детишками, нашими внучками, на предмет ихней внешности, ихней походки, ихней улыбки, ихней прически. Мы понимаем, что этот огонь в нас горит, и мы этого огня распространяем дальше и подогреваем, и возбуждаем, и возжигаем. Никогда не думали? Так когда огонь прекращается? Никогда. Вот этот огонь, который распалил человек в себе, Священное Писание говорит, что этот огонь будет ожидать в преисподней. Но вот здесь, когда подходит время уходить с земли, как будто надо этого огня передать, передать, передать. Мы знаем, что это колдовство? Никогда не думали? Люди, занимающиеся колдовством, когда становятся, я обобщаю такую фразу, когда становятся прямыми водителями демонических сил, водимыми, и они рабы-рабыни во исполнение демонического повеления, то когда приходит день ихнего ухода с этой земли, они не могут спокойно уйти. Знаем это? Они должны это кому-то передать. Обязательно передать. Перевоплотить этого огня в следующего. Своим родным, близким или кому-то, кого-то посвятить в этот огонь. Одна из деталей, чтобы было просто понятно, мы с вами разбирали. Мы так с вами никогда еще не говорили. Наследственность – это передача огня. Но бывает момент, когда, понимаете, взрослый человек задумывается и хочет остановиться, покаяться. А бывает – нет. А бывает – никак. У огня обычно закон ненасытности, ненасытимости. И чтобы все было с огнем. Притчи 30 главы, 15-16 стих. Притчи 30 глава, 15-16. У ненасытимости две дочери. Давай, давай! Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя, утроба бесплодная, земля, которая не насыщается в огонь, водою. И огонь, который не говорит довольно. Читаю начало 15-го, конец 16-го. У ненасытимости две дочери. Давай, давай, огонь, который не говорит довольно. Отсюда вывод очень простой. Этот огонь зачастую не виден, потому что вся жизнь в этом огне. Это нравится. Это приятно. Ну, чтобы было просто-просто понятно. Есть ли вкус в яичном белке? Нету, говорит Священное Писание. Если вы его не посолите, не поперчите, какие-то приправы не добавите, то я не знаю, как его кушать. Зачастую обычно кухня называется не где мы готовим пищу, а вот приготовленная уже пища, так скажем. Она бывает вкусная тогда, когда там в эту пищу вложены, понимаете, разные вкусовые добавки, приправы, которые очень-очень нужны и очень хороши. Они создают гармонию какую-то, понимаете? Аппетит возбуждает у человека. Аппетит? Ну, когда это в естественных вопросах, то это неплохо. А мы понимаем, что зачастую огонь нужен для того, чтобы возбудить аппетит. И этот огонь возбуждается определенными вопросами. Ну, кто какого огня возбуждает? И посредством чего? Где-то огонь возбуждается посредством внешности, причесок, одежд, обуви, ароматов, украшений, бижутерии и прочего, дорогостоящего, одеяния, плетения волос. И это подогревание огней. Но зачастую об этом не задумывается. Следующий момент. У Исаии, 50 главе 11 стихом, Бог заостряет внимание, что происходит, когда человек не в Божьем огне. Исаии, 50 глава 11 стих. «Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами, это будет вам от руки моей, в мучении умрете». Что ты сказал, Боже? Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Оказывается, вот этот огонь, который во внутренности человека, если это не Божий огонь, то там обязательно будут стрелы. И эти стрелы будут из глаз аж искрами идти. Будет недобрый огонь из глаз идти. С языка недобрый огонь будет идти. В мыслях недобрый огонь будет идти. Нам никогда не приходилось видеть, может быть, мы забыли, как это происходит. Вдруг кто-то на кого-то посмотрел и нас развернуло. Никогда не замечали? Кто нас позвал? Никто не звал. Кто нас окликнул? Никто не окликал. Кто-то до нас дотронулся рукой, так прикоснулся? Нет. А почему мы повернулись? Раскаленная стрела внутреннего огня вот того человека достигла. По каким мотивам, причинам? Если это огонь Божьего благословения, и на нас посмотрели с этим чувством, то да благословит Господь. И мы повернулись. А если нет? А если на себе поймали взгляд, не тот, который следовало бы? Каким огнем ошпарили нас? И на какой огонь мы откликнулись? Почему в нас резонанс на этот огонь? Оказывается, идет воспаление этого огня. У кого в каком направлении? Чтобы мы понимали, грехи есть ненавистные. Есть грехи, которых человек является рабом, рабыней греха. Но есть грехи и приятные. Есть грехи любимые. И любимые грехи обычно оставляются на когда-нибудь напоследок. Практически, когда из мира человек выходит и приходит в церковь, принимает Христа своим Спасителем, то любимые грехи он оставляет. Не оставляет там, в мире, а оставляет для себя, чтобы время от времени приходить и пользоваться к ним, применять их в жизни своей. Потому что будет сидеть и вспоминать: «О, я сидела возле котла, полного мясом». А под котлом что было? Конечно же, огонь. Конечно же, огонь. Иезекииля 28 главы описывается очень серьезное местописание. Здесь описывается о демоне, о самом Вельзевуле, сатане. Но здесь очень большой закон, который проявляется, если мы с вами не освободились от огня этого греховного мира. Если мы в определенных степенях прелюбодеи и прелюбодеицы в дружбе с миром, а во вражде с нашим Господом. Здесь описывается, почему это происходит. Хотя бы одна деталь, всего лишь, или два момента. Иезекииля 28 главы, 17-18 стих. «От красоты твоей возгордилось сердце твое». Красота бывает лица, красота бывает тела, красота волоса, красота голоса, телосложение. Красота собственного понимания, красота своего достигнутого положения в обществе, своей привилегии, своей особенности, своей неповторимости. Красуется человек самим собой. «От красоты твоей возгордило сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я поверну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей, торгашество внутри, торгуемся, ты осквернил святилища твои». Вот там, где мы торгуемся, так до конца покаяться или не до конца? Так полностью от всего отказаться или нет? И зачастую бывает, знаете как? Ну, если от этого всего отказаться, ну как же жить? Нет, ну это нужно. Ну, мы просто, говорит, это узаконим. Ну, я, говорит, просто узаконю, он или она. Чтобы не отказаться. И это втянул в свою христианскую жизнь. Или втянуло в свою христианскую жизнь. Ну, в каких-то вопросах добили греха, ну, не до конца. Так оставили его, едва теплющегося. И он потихонечку дальше пошел. Потом уже привычка пошла. Потом уже узаконено. И потом уже деньги, и дети, и семейное положение. И пошло, и пошло, и пошло. Уже и возраст. Ну, уже так всю жизнь прожили. Когда вначале что-то происходит, крик души. А потом, когда впоследствии, то оно в порядке вещей становится. Смотрите, что здесь происходит дальше? Множеством беззаконий твоих, неправедной торговли твоей, ты осквернил святилище твое. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя. Нас это не интересует. Еще раз, что я сделаю? И я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя. Что происходит? Вот этот огонь, с которым мы нечистым огнем, если зашли в церковь и приняли Христа своим Спасителем, он из нас извлекается, и он нас пожирает. И мы свои тела приносим в жертву этому огню. И потом у нас получается раздвоенность. Хотим служить Господу, оно не выходит. Хотим покаяться, у нас не получается. Приходим на богослужение, мы христиане. За богослужением мы вот такие, какие мы за пределами богослужения. Это не укор, но это правда. Это проблема. Потому что там огонь. И тот огонь загасает, потому что мы приходим, сильное молитвенное собрание, сильное такое слово, сильная такая проповедь, сильное общение с народом Божьим, пред лицом Божьим, сильное общение Бога, присутствие, огонь, огонь. Дело в том, что зачастую христианство занимается обманом во имя Бога. У нас будет как-то эта тема в категорической форме. Обман ради Бога. У Соломона когда-то падает огонь с неба на жертвенник в храме, который он построил. И осветил, и Бог благословил, и пребывает в этом храме. Облако опустилось. Это все правда. Но огонь влечения к Египту. Так и остался у него жить. Он просил мудрости, чтобы правильно судить и управлять народом. Это было прекрасно. Но я нигде не нашел, где он говорил, чтобы мне судить самого себя. Апостол Павел говорит, о, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа. Немощные, больные, немало умираем. Немощь. Где у него была немощь? В чем была немощь у Соломона? Где он там был болен? Чем он был болен? Он не сразу умирал. Он долго еще прожил. Но это похоть и страсть, да так не написано. А как иначе? Бог сказал в свое время Моисею, ни под каким предлогом в Египет не возвращаться. Первая египтянка, жена, чтобы оттуда не была. У него египтянка, мы его не осуждаем, но факт разбираем. Так ты с Египта ушел? А я никогда в Египте не был. Но зато Египет в тебе остался. Как остался или появился? Я сегодня не разбираю этого вопроса. Но ты уже в зрелых годах. Соломон, потому что ты берешь в жены египтянку. И огонь, ты желаешь под твоим котлом семейным, чтобы был огонь Египта. Ты желающий, чтобы дети твои были египтянами. Чтобы наследник царского престола был египтянином. Как египтянином? Евреем. Не надо, не надо, пожалуйста, не надо. Это давно до евреев еще было известно. Отец твой Амарей, мать твоя, хитиянка. Не важно, что у вас папа был общий. У вас были мамы разные. Мама Авраама, Амарейка, мама Сары, хитиянка. Потому он Амарей, а она хитиянка. Не важно, какой нации был папа. Соломон, не важно, что ты еврей. Не важно. Важно, что твой сын, если будет от нее, он будет египтянином. Он будет египтянином. Вот что сделал ты. Это не укор. Но у тебя огонь, тебя влечет, тебя тянет. Ты в Израиле, а тебя в Египет тянет. У тебя огонь там горит. Дальше ты не успокаиваешься с этим огнем. Огонь упал на жертвенник, но на том жертвеннике, на другом. Египетский огонь. И тот огонь говорит: мало, давай, 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 давай. И чтобы дальше твое было успешное царство, тебе нужно огня именно оттуда. Колесницы именно египетские должны быть. Еще мало, тебе нужно и чтобы кони были египетские. Тебе этого огня надо. Еврейки тебя не устраивают. Ни как жены, ни как женщины. Тебе нужно с огоньком тебе нужно. Знаешь, где говорит огонек? В Содоме и Гоморре огонек. Сыновья, внуки Лота. Вот он, этот огонек. Муавитяне, аммонитяне. От дочерей Лота. И Лота, еще и на пьяную голову. Сливки общества. Содома, Гоморры. Бог сказал, это самые запрещенные народы после Египта. Соломону этого огонька не хватает. Еврейки не такие. Но, что вы говорите? Но, еврейки не такие. Ах, огня надо. А почему огня надо? А потому что ненасытность. Давай, давай, еще давай, еще больше давай. Мы не осуждаем, мы рассуждаем. Это страшная тема. Это правда страшная. Парадокс. У него два жертвенника. И на каждом жертвеннике огонь падает. Сенсация. Но это факт. Дальше. 700 жен. Ну и огонь. 300 наложниц. 700 мало, надо еще 300. 1000. Ну и огонь. Мы не осуждаем, но огонь же, это же огонь. Мало. Дальше огонь идет. Надо капище построить. Им всем построил капище. 700 женам? Две жены в одно капище ходили или каждая свое? Аж не знаю, что сказать. Мало. Теперь ты будешь дальше себя еще больше в жертву приносить. Ты уже тело отдал и душу отдал. Но дух еще не отдан, да, так скажем, или как сказать? Теперь он туда будет приходить и жертвоприношение приносить, правда? Ведь он же приходил, поклонялся. Жертвы приносил? Приносил? Приносил. Так огонь есть или нету? Есть. Так через всю жизнь Соломон пронес этого огня. Египетского. И огня запрещенных народов. Этого огня в женщинах, огня в мужчинах. Что, только думаете, мужчины страдают этим огнем, женщины не страдают? Огонь. Позвольте, позвольте. Мы хотим, чтобы дети были святые? Ну, конечно, о чем вы говорите? Мы очень хотим, чтобы дети наши были святые. А кто против? Ну, никто не против. Да мы сами против. Нет, не может этого быть. Но оно так есть. Оно именно так есть. Вы, говорит, словами говорите, что Господи, Господи, а делами отрекаетесь, говорит Священное Писание. Так, да, нет? Так. Ну-ка, читаем. 1 Коринфянам, 7 главы, стих 14, хотя бы просто. Ибо 14 стих 7 главы 1 Коринфянам. «Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим». Вопрос, когда и как? «Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Святы? Ну, так же написано. Святы когда? После чего они святы? В связи с чем они святы? А как? Вот такое место Писания мы смотрим. У Луки. У Луки 1 главы стих 35. У Луки 1 главы стих 35. Это Мария слышит или задает вопросы и получает ответы от ангела, когда Мария маме Иисуса Христа говорится, ну, как будет у нее беременность. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. А теперь я читаю этот стих, это место Писания, стих читаю каждому рождаемому или, да, будем говорить рождаемые, потому что по-человечески рождаемые, это на 9-м месяце родился ребенок у мамы. А у Господа рождаемый на момент зачатия. Потому что, когда Иосиф хотел отпустить Марию, ему было сказано, родившаяся в ней, но не родившаяся от нее на 9-м месяце, вот сейчас родившаяся уже в ней внутри, от момента зачатия родившаяся. Еще раз, теперь для просто любого человечика читаю. Когда, по-другому, а Дух Святой сейчас ухо будет резать. Это нормально, когда с молитвой в Духе Святом подходят к взаимоотношениям супружеским? Дико, да, не? Дико. Потому что мы сами дикие. А вот здесь написано, что при зачатии присутствие Духа Святого. Никогда не задумывались? Еще раз. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое. О, если бы в момент, а давайте открытым текстом, взаимоотношений родителей, Дух Святой бы сходил на них, и сила Всевышнего сняла их, то рождаемое в зачатии было бы святым. А мы едим потом, плотские дети с плотскими наклонностями, грехи пьют как воду, а прикрываемся местом Писания, папа, мама верующие, потому дети святы, а зачаты не святыми. Огонь! Каких детей надо было ожидать у Соломона? Скажите, какое наследие для Израиля? И потом с таким наследием в церкви работай. Это не укор. Это ужас. Огонь, огонь, огонь. На двух жертвенниках огонь. Соломон всю жизнь провел огонь. Не только на жертвеннике Господнем, но и на похотях. Каких? Это уже деталь. Египет нужен был. Египтянка должна была быть. Это не укор, это рассуждение. В этих случаях катастрофа. Ефесян 4 главы, стих 18-19. Ефесян 4 глава, стих 18-19. «Будучи помрачены в разуме, отчужденные от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дошедши до бесчувствия, ах, уже бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Ненасытимость давай, давай, потому что дошли до бесчувствия. Видим или не видим? Оказывается, огонь ненасытимости, давай, давай, это следствие того, что дошли до бесчувствия. Так написано. Это уже бесчувствие. Еврейка не такая, давай египтянку. Это уже бесчувствие. Колесницы еврейские не годятся. Давай египетские. Это уже бесчувствие. Кони израильские не годятся. Давай египетских. Еврейки, как женщины, не годятся. Давай моавитянок, аммонитянок. Из запрещенных народов. Ну и что, что Бог сказал? Не надо. Это бесчувствие уже. От этого бесчувствия ненасытимость. Замечаем? А почему? Еще раз, почему? будучи помрачены в разуме. Не-не, о Соломоне нельзя такое сказать. Отчужденный от жизни Божьей. Не-не-не, что вы говорите? Он такой же мудрый, аж огонь с неба падает, это же все нормально. По причине невежества. Слушайте, он разве невежа? Ожесточение сердца? Нет, какое ожесточение сердца? Да? Смотрите, дабы кто не ожесточился, обольстившись грехом. Если обольстился египтяночкой, то она и будет первая жена. Обольстился Египтом, она и будет твоя жена. Обольстился Египтом, и кони оттуда, и колесницы. Обольстился женщинами, вот они оттуда и пойдут у тебя. Сколько было моментов, брат Сергей. Всю жизнь, говорит, вот такое. Что такое? Вот этот огонь похоти. А у меня, говорит, дети и внуки. Это, говорит, уже не играет роли. Он или она, отец или мать, уже дедушка или бабушка, не играет роли. Огонь? О, это огонь такой, знаете, если начал гореть, то он будет гореть. Так как мы понимаем вот эту фразу теперь у Евангелия Иоанна 1 главы 13 стих? Который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, ну и от хотения жены, да? Или как? Но от Бога родились. Чё-чё? От Бога рождаются в утробу матери тогда, когда Дух Святой согласен с этой взаимностью родителей между собою, в чистоте и святости, согласие. Когда оказывает должное благорасположение в жизни, в взаимоотношениях, Дух Святой сходит. Дух Святой участвует в зачатии. Но если такого не было, вот он и огонь, который донесли до момента зачатия. Знаете, почему это происходит? Луки 19, с 12 по 27. Луки 19, с 12 по 27. И так сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавшее, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Ну, хотим, чтобы грех царствовал, чтобы огонь царствовал, чтобы плоть царствовала, похоть, наслаждение, удовольствие. Какого греха не играет роли? Чтобы царствовало, чтобы нам подчиняться полностью, чтобы служить, услуживать и есть соль с царского стола. Вот что творится. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Если мы хотим, чтобы он царствовал, то у нас обязательно будет приплод. Приплод, но звучит немножко непонятно к этому моменту. Или прибыль. То есть у нас будет обилие плода. Не даров, пожалуйста. Дары вешаются на дерево за полчаса. А плоды выращиваются в течение от 3 до 5 до 7 лет, когда вот маленькое деревцо вырастает. Ну, примерно вот так. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. Ага, значит, человек хотел, чтобы этот хозяин царствовал. И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. В другой притче он говорит, войди в радость господина твоего. Пришел второй, сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал я этому, и ты будь над 5 городами. Пришел третий, сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Что ты сделал? Я прикрылся, говорит, религиозной внешностью. Религиозным стилем жизни, обрядом, хождением. Вот такая вот внешность, не подкопаешься, а внутри огонь, говорит, все, говорит, прогорело. Я аж не хочу, говорит, чтобы ты царствовал надо мною, а теперь, говорит, я ищу отговорку, как это сделать. И в свое время очень хитро сделал народ Израиля. Самуил, ты старый, ты уже не можешь обходить нас и судить нас, а сыновья, которых ты поставил, они, говорит, не живут так, как ты. Вот по этим двум причинам дай нам царя. А Бог говорит, что ты опечалился пророку? Разве, говорит, они тебя отвергли, они меня отвергли? Господи, как они тебя отвергли? Они не хотят, чтобы я царствовал над ними. Потому сказали, дай нам царя. Так они со мной поступали от самого момента, как я вывел их с Египтом. Я с Египта вывел, и теперь такой, говорит, стиль жизни у них. Дай им. Вот здесь он говорит то же самое. Нашел красивые слова, чтобы оправдаться, почему у него нету прибыли. Почему нету духовного роста? Почему нету понимания истины? Почему мы твердую пищу не можем жевать? Знаете почему? Потому что в зубах мясо от похоти плоти застряло. Вот почему. Дыханием дышать Духом Святым мы не можем, потому что из ноздрей дыхание, мясо, которое вылазит, похоть вылазит из ноздрей, вылазит отовсюду. Огонь отовсюду вылазит. Одежда праведности прожженная, но зато, знаете, религиозная внешность, не подкопаешься. Думаем, огонь, ой, какая страшная вещь. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, пришед, получил его с прибылью? И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказал ему, сказали ему, господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и сбейте предо мною. Соломон, ты хотел, чтобы Бог царствовал над тобою? Ну, конечно, что вы говорите? Так по воле Бога у тебя египтянка, кони, колесницы, умноженное золото, женщины, умноженные в количестве, и притом первые из них после египтянки из запрещенных народов. Ну давайте, давайте, давайте. Ты словами говоришь, а делами отрекаешься. Это не укор, но это правда. Священное Писание говорит, и потом у него скудоумие в детях. История говорит, что от тысячи женщин у него только один сын. Библия не говорит об этом. Но в полной Библии есть упоминание, и вот оставил он после себя безумие свое, скудоумного сына своего, Раваама, кажется, его имя. И вот мы смотрим на наших детей. Скудоумие у них на истину. Скудоумие у них на свет Божий, на освящение, чистоту, святость и целомудрие. Но зато изобретательность на похоти, плоти, греха всевозможные. Они умудряются делать так, что аж просто удивляешься. Вот. От оно откуда войдет? Не хотим. И получается, люди, народ Божий, проверяем каждый сам себя. Уже жизнь 50, 60, 70, 80 лет. И кто-то говорит, знаете что, брат Сергей, к старости грех оставляет человека. Я говорю, да. Вы тоже так думаете? Дьявол оставляет человека только в одном условии, когда украл, убил и погубил. Уже красть нечего, и потому оставил. Уже не спасенный, а погибший, потому убил, и потому больше возиться не с чем. Грех никогда не ветшает. Тело ветшает, грех нет. Понимаем? Кому-то задаю вопрос, ему лет 35-40, неважно, примерно. Он калека. Он раньше очень себя хорошо чувствовал. Он плавал на межконтинентальных кораблях, или как правильно сказать, понимаете, у него доход был. Это человек купался во всем, в чем можно только купаться. У него все были данные для того, чтобы ему иметь общество мужчин и женщин. И он имел, и его хотели женщины. И потом он стал калека. Его вывернуло, и он едва ходил. И руку он не мог подавать, так вот едва-едва подавал. И говорит, ты грешишь? Нет. Грешить хочешь? Да. Грешить можешь? Нет. Грешить не могу, а грешить хочу. Отруби ему руки-ноги, но грех в нем останется. Огонь в нем остался. Отруби его всего, оставь вот только, чтобы он как-то дышал. Выколи ему глаза. Заткни ему уши. Но внутри огонь. Ах, вот оно что. Червь их не умирает, и это, огонь их не угасает. Вот оно что. Видите, что здесь написано? Замечаем? Мы с вами должны сегодня докончить эту тему обязательно. Марка 9 главы 43 по 49 здесь описывается вопрос об огне. Марка 9, 43 по 49. «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее». Что это значит? «Ну, руку ты можешь отсечь, к примеру, но огонь-то внутри останется. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, огонь не угасает. Их чей?» И дальше продолжается этот смысл. «Чей?» «Огонь твой». Соломон, твой огонь угас? Или ты через всю жизнь пронес его? Думаем, хорошо. А теперь еще одно очень серьезнейшее место Писания к сегодняшней теме. Аввакума. Аввакума, 2 глава, стих 5. Это вообще удручающее место Писания, потому что оно открывает глаза на очень серьезные вещи. Аввакума, 2 глава, стих 5. «Надменный человек». Мы надменные? Нет, не надменные. Кто мы? Не, что ты говоришь? Если в нас огонь, то мы надменные. Если у нас ненасытность, мы надменные. Чтобы мы его хорошо понимали. Если у нас желание огня и похоти, мы надменные. Читаю. Аввакума 2:5. «Надменный человек, как бродящее вино, не успокоится так, что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена». Про Соломона нельзя такое сказать. Не, ни в коем случае, ни в коем случае нельзя такое говорить про Соломона. Ну, читаем к Соломону этот стих, ладно? Соломон, как бродящее вино, не успокоился на том, что он взял египтянку, он расширил душу свою. Но никак ад, никак смерть, ни в коем случае. И собирает к себе и коней, и колесницы, и золото, и женщин собирает к себе. Совпало? Совпало. Как смерть он ненасытен. Если нас интересует в христианстве жить с огоньком демоническим, то мы надменные. Понимаем? Ну-ка давайте. Скажите, когда-нибудь, когда мы рассматривали вопрос огня в себе, мы когда-нибудь рассматривали вот эти вопросы, о которую сейчас затрагиваем, что там и надменность, и прочие вопросы, или нисколько. Или не увязывали, даже вообще линии этой никогда не видели в себе. А мы понимаем, что если у нас огонь, то мы еще и коварные. Или не очень. Нам надо об этом вопросе задуматься. Что такое надменный? Это напыщенный, наполненный гордостью, спесью, высокомерный, тщеславный, самонадеянный, властолюбивый, кичливый гордостью своего ума, страстный к похвале. Еще раз. Проверяем себя. Вот, оказывается, какие данные во внутренности происходят. Еще раз. У надменного напыщенность, наполненность гордостью, спесью, высокомерность, тщеславие, самонадеянность, властолюбие, кичливость, гордость ума, страстность к похвале, чтобы нас похваляли. Теперь следующий момент. Это все про огонь. Смотрите, что творится. Вы знаете, я никогда не видел, чтобы народ в такой линии подходил к покаянию и освящению. Никогда не видел. Осию читаем. 7 глава, стих 4 и 6. Осия, 7 глава, стих 4 и 6. Все они пылают прелюбодейством. Обычно это читается про неверующих. Как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно скиснет. 6. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Мы с вами сегодня касались. И во плоти этот огонь всю ночь горит и проявляется, влазит наружу. Обратите внимание еще раз. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Ух ты! Коварством? Оказывается, коварство человеческое замешано в подогреве огня страсти и похоти. Никогда не задумывались об этом? Сегодня придется. Что такое коварный? Это кто кует? Это вот на огне раскаляют металл, а потом молотом прессуют на горячую, что плотней. Лукавый, злорадный, хитрый, скрытный, злобный, замышляющий, двуличный, проискивающий на зло. Ну-ка, в себе проверяем. Не может быть такого. Запомни, каждая душа, если в нас огонь, похотей, страстей, наслаждений, то вот это все компоненты, которые в нем там внутри спрятаны. Вот что происходит. Читаем еще место Писания. Что происходит? Здесь пример мы с него берем для себя. Мы по линии, какой у нас огонь на жертвеннике? Тогда решается вопрос, какой жертвенник у нас? Так откуда у нас этот огонь? Почему мы не освободились от него? Иеремия 20 глава, стих 9. Здесь о положительном благословенном вопросе говорится, но мы отсюда берем как закон, 1 плюс 2 равняется 3, как формулу. И подумал я, не буду я напоминать о нем, о Господе, и не буду более говорить во имя Его, то есть Господне, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Здесь закон, смотрите, какой описывается. Если в нас нечистый огонь, и мы говорим, не будем говорить о нашем грехе, будем скрывать его, будем так поверхностно рассматривать эти вопросы, то в сердце нашем обязательно будет горящий огонь, заключенный в костях наших, и мы истомляемся, удерживая его, и не можем. И оно вылазит, так и хочется куда-то его вытащить наружу, чтобы он проявился. Обязательно этим огоньком, знаете, как приправой к пище получить вкусы какие-то. В заключение читаем место Писания, сейчас будем подходить к молитве. Псалом 38, в прошлый раз мы с вами касались, потому что эта тема как продолжение предыдущей, прошлого раза, когда мы касались, прошлой темы. Псалом 38, стих 4. «Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим». Здесь о другом говорится. Мы берем это как закон. Воспламенило сердце. Огонь в мыслях. Ах, вот оно что идет. А теперь наше дело внимательно посмотреть на свою жизнь. В принципе, когда мы сейчас имели возможность слышать эту тему, которую нам Бог приготовил. Боже, в каком огне мы? К Какой огонь мы сохранили? Какой огонь мы внесли в свой храм своей внутренности? Фактически наша внутренность, наше естество – это как государство, как страна, как город, потом уже как храм, чтобы нам понимать. Вот этот уклад Соломон внес в государство, в страну, в город Иерусалим, в свою семью, в свою жизнь, в свою внутренность. Потом Соломон, когда будет оборачиваться на свою жизнь, скажет: «Но так у меня сложилась жизнь». Кто сложил тебе твою жизнь? Нашу жизнь складываем мы. И везде этот огонь. Где-то он прогорает, наружу выходит, мы его ловим, потушить не можем. Где-то он тлеющий, где-то он проскакивает, прошмыгивает незаметно. То там горит, то здесь горит, то там горит, то здесь горит. И неприятности в семьях между мужьями и женами, неприятности потом между родителями и детьми, между детьми, членами церкви, внутри церквей, и пошло, и покатилось. Потом не трогайте эти темы, пожалуйста, не затрагивайте их, чтобы было тихо и спокойно. Потому что бесы начинают возмущаться. Что ты пришел раньше времени мучить нас? Знаю тебя, кто ты, святой Божий. Он говорит: духом пламенеете, Господу служите. Когда очистишься, говорит, когда ты избавишься от этого огня, от этого пламени избавишься, тогда в тебе будет действительно огонь. Не прикройся тем, что огонь на жертвенник у тебя упал. Не прикройся, что облако опустилось на храм. Не прикройся тем, что к тебе Господь приходил и говорил с тобой, Соломон, не прикройся. Потому что наряду с этим у тебя, посмотри, что творится. Мы не осуждаем Соломона. Наша очередь рассуждать о себе. С ними случилось, как образы, нам написано наставление, чтобы мы не были похотливы. На что этого огонька оставить, с этим огоньком жить? У этого огонька тепло, так понимаете, оно касается так, интересно, здорово. А дух человеческий от этого в темнице, в темнице, в темнице и в темнице. Так что значит огонь на жертвеннике? Какого огня мы взяли? Что за жертвенник мы построили? А мы ищем, почему на жертвенник наш пред лицом Господним не падает огонь. Поэтому-то и ответ, почему на жертвенник Авелю упал огонь? Потому что у него не было другого жертвенника, на котором был бесовский огонь. А почему Каину не упал на жертвенник Божий огонь? Явно потому, что у Каина был какой-то бесовский жертвенник с бесовским огнем греховности этого мира, того времени, той эпохи. Вот она и причина. Не можете служить двум господам. А однако у Соломона, вот тебе и два господина. Однако у Соломона два жертвенника и два огня. И ненасытимость колоссальная. Один храм, и сколько этих мест, где должны были идолам приносить жертвы. Сколько? Каждый жене сделал капище. Да не одно оказалось. Боже, помоги нам так очиститься, осветиться. Помоги нам так избавиться, чтобы просталось имя Твое святое, как некогда сказал Илья. Долго ли вам, нам, хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, служите, говорит Ему. Так там на один жертвенник огонь упал, правда? А у Соломона потайной огонь на жертвеннике плоти был сильный. На всю жизнь пронес он его. Господи, помилуй, помоги нам, чтобы мы, увидя, что через всю жизнь протянули этого бесовского огня, чтобы мы покаялись, освободились. Слава Богу, что жизни наши не прерывались в неготовности. Что жизнь наша продлевается, дыхание в ноздрях. Что мы его наследие, что он наш Бог, мы его дети. Для того-то он явился, чтобы разрушить дела дьявола, в которых участвовали мы. Господу нашему слава, склоняем колени, молимся. Аминь.